В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта поблагодарила министра внутренних дел за разгон митинга 20 июня. Митинги в Тбилиси продолжаются. В Абхазии обсуждают, каким миротворцем была Россия в грузино-абхазском конфликте. Российские политологи комментируют и сегодняшние события в Грузии. А что думают рядовые цхинвальцы о тбилисских протестах? Об этом в нашей рубрике «Голоса». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели в пятницу встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака. Переговоры продолжались около часа и 20 минут. Это не была встреча один на один, в переговорах участвовали и члены делегации. Как сообщил Белый дом, президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и в Украине, а также тему контроля над вооружениями и двусторонние отношения. В сообщении говорится, что оба лидера согласились с тем, что улучшение отношений между США и Россией в интересах каждой из стран и всего мира. Трамп подчеркнул, что у него очень-очень хорошие отношения с Путиным. На вопрос журналиста о том, планирует ли он обсудить с Путиным вопрос российского вмешательства в выборы в США, Трамп обратился к российскому президенту со словами «не вмешивайтесь в выборы», повторив эту фразу дважды. Либеральная идея пережила свою цель, когда общество выступило против иммиграции и мультикультурности. Об этом в эксклюзивном интервью The Financial Times заявил президент России Владимир Путин.
Современная так называемая либеральная идея, да, она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам просто наши западные партнеры признали, что некоторые ее элементы просто нереалистичны. Вот мультикультурализм там и так далее. Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает. Значит, и надо бы вспомнить по интересам коренного населения.
Путин подчеркнул, что последние несколько десятилетий либералы пытались диктовать свою волю миру, однако совершили несколько серьезных ошибок. В частности, по мнению Владимира Путина, канцлер Германии Ангела Меркель поступила неразумно, соглашившись принять 1 000 000 сирийских беженцев. Президент США Дональд Трамп, напротив, пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики, сказал российский президент. По словам Владимира Путина, либеральные правительства преследовали бессмысленную многокультурность, включая, среди прочего, и сексуальное разнообразие.
Традиционные ценности, о которых я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают там гомофобами и так далее. Мы ничего не имеем против людей нетрадиционной, скажем, сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут и так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными, понимаете? Избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там 5 полов уже или 6 полов. Я даже не могу воспроизвести. Я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, ничего против никого не имеет. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут 1 000 000 людей коренного населения.
Отвечая на вопрос The Financial Times об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Владимир Путин заявил, что этим делом должны заниматься спецслужбы.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Британии и ее союзникам. Об этом говорится в сообщении британской стороны о встрече Мэй и Путина в рамках саммита «Большой двадцатки». В нем также отмечено, что британский премьер заявил Путину о наличии неопровержимых доказательств российской причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в прошлом году. Другими примерами неподобающего поведения России названы кибератаки и вмешательство в выборы в других странах. Кроме того, Мэй призвала Путина способствовать деэскалации ситуации в Украине и не допустить наступления войск Башара Асада на сирийскую позицию Идлиб. Мэй также заявила в готовности безоговорочно выступать в защиту либеральной демократии и прав человека, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества. Инспекторы Организации по запрещению химического оружия начали новое расследование в Сирии с целью выявить ответственных за применение химического оружия. Как сообщил в специальном обращении генеральный секретарь организации Фернандо Ариес, чье заявление в пятницу цитирует агентство AFP, в комиссию входят 9 или 10 человек. Год назад страны-члены ОСГО приняли решение, что организация не только может устанавливать, когда и где было применено химическое оружие, но имеет право называть ответственных за это. Руководство Сирии и кремлевские круги заявляли в ответ, что ОСХО излишне политизировано. Фернандо Ариес в своем письме прямо заявил, что инспекторы организации должны предоставлять всю информацию о происхождении подобного химического оружия. При этом Ариес не сообщил, в каких именно местах применения запрещенного вида оружия будут работать инспекторы. В Мальте в официальном коммюнике организация заявила, что хлорный газ использовался при нападении на сирийский город Дума в апреле 2018 года. Во время нападения на регион Восточная Гута были убиты 43 человека. Поддерживаемые Россией сепаратисты так называемых ДНР и ЛНР передали Виктору Медведчуку 4 украинских пленных. Глава Политсовета Украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» сообщил, что их планируется как можно скорее отвезти на родину.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Девятый день. В Грузии не прекращаются акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. На него возлагают ответственность за кровавый разгон акции протеста в ночь с 20 на 21 июня. Сегодня свою позицию выразили почти все члены правительства грузинской мечты. Они выразили благодарность министру Гахария за то, что он не допустил штурма парламента и смены власти. Это еще больше разгневало участников акции протеста, которые каждый вечер собираются на проспекте Руставели перед зданием парламента и устраивают шествие. Накануне они собрались у резиденции Бедзина Иванишвили и символически показали ему желтые карточки. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Отставка Гахария не планируется, и ничья не планируется, не планируется. Несколько раз повторила министр юстиции Тхецу Лукьяни журналистам после заседания правительства. За 9 дней она впервые публично оценила события после того, как в рамках Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат Сергей Гаврилов 20 июня оказался в кресле спикера парламента Ираклия Кобахидзе, и в знак протеста тысячи людей вышли на улицы. «Сегодня в нашей стране горит, не хочу сказать большой, но огонь», призналась министру Лукьяни. Сегодня она явно подбирала слова, хотя славится своими прямыми и острыми высказываниями. «Для меня не все равно, подолью я в огонь масло или нет. Поэтому говорю мягко, гражданин страны-оккупанта не должен быть там, где был. За это ответственность кто понес? Второе по счету лицо в стороне». Вышел к журналистам и сам министр Георгий Гахария. Он, как и накануне, заверил журналистов, что не цепляется за кресло, что подать в отставку – самое легкое дело. Но на нем лежит ответственность за сохранение правопорядка, а в отставку он подаст, если следствие выявит системные правонарушения при силовом разгоне митингующих в ночь с 20 по 21 июня. Гахария никак не ожидал, что журналисты спросят его и о Сергее Гаврилове, который планирует еще раз посетить Грузию.
«Гаврилов, вот сейчас, сегодня, вообще меня не интересует. Десятистепенное. Вот сейчас, когда вы задаете такие вопросы, давайте отложим. Не впущу, не впущу».
Министру все же пришлось ответить на этот вопрос. Далее поочередно слово брали другие члены правительства. Все говорили о том, что министр Кахария спас страну от штурма парламента и насильственной смены власти, за что его и его ведомство нужно благодарить. А чем закончились предыдущие штурмы, напомнил премьер-министр Мамука Бахтадзе, изгнанием президента Гамсахурдия и революцией РОС.
Оба случая завершились тяжелейшими итогами. Это повлекло за собой авторитаризм, оккупацию наших территорий, братоубийственную войну, экономический коллапс и полный хаос в стране. И мы до сих пор ощущаем на себя тяжелые последствия этих событий.
Уверял глава правительства грузинской мечты, не вспомним при этом о достижениях Грузии после революции РОС. Не стоит устраивать в стране пожар из-за того, куда сядет один человек, в кресло или на дерево, возмущался министр финансов Иван Маджавариани. И кем бы ни был Гаврилов, по его словам, закидывать его бутылками не вписывается ни в какие традиции грузинского гостеприимства. Грузинская мечта и сам министр Кахария лично попросил сторонников не собираться на контракцию. Группа граждан намеревалась выйти на площадь республики, чтобы призвать министра Кахария не покидать пост. Позиция властей возмутила оппозицию организаторов акции протеста. Днем после выступления министров они устроили автомобильное шествие. К ним присоединилась и депутат от Европейской Грузии Елена Хоштария. Власти в истерике. Это вызывает еще больше гнев народа. В общие интересы входит то, чтобы они приняли решение освободить Кахария. У него нет морального права оставаться министром. И начнем переговоры по поводу перехода к пропорциональной избирательной системе, чтобы мирным путем в 2020-м сменилась власть. К вечеру после совещания парламентского большинства лидер фракции «Грузинская мечта» Мамук Амдинарадзе сообщил, что инициатива об изменении избирательной системы только что зарегистрирована в парламенте, чего требовали протестующие. Соответственно, по словам Амдинарадзе, правящая сила учитывает все легитимные требования народа. Но отставку министра МВД участники акции протеста тоже считают легитимной. Они и сегодня под проливной дождь, как и предыдущие дни, в 7 часов вечера собрались перед зданием парламента и не намерены отступать. Накануне демонстранты направились к бизнес-центру лидера грузинской мечты Бедина Иванишвили, скандируя «Разбудим Бедину» и размахивая желтыми карточками. Организаторы акции протеста в субботу планируют широкомасштабное мирное шествие под названием «Марш свободы». Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия ввели ограничения на пересечение де-факто границы для жителей Гальского района. На подконтрольную грузинским властям территорию сегодня перешли лишь несколько человек. По ту сторону Ингурского моста остаются абитуриенты, которым предстоит сдача единых национальных экзаменов. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия. Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования. Одна из мер – введение временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией.
Такое заявление накануне распространила служба госбезопасности де-факто режима Абхазии. В сообщении не сказано, как долго будут действовать эти ограничения. Между тем, сегодня с утра возле административной границы собрались десятки людей, намеревавшихся попасть на подконтрольную грузинским властям территорию. Некоторых из них все же пропустили через Ингурский мост. Среди них жительница Гальского района Рима Качарава и ее тяжело больная мать, которые направлялись в Зугдиди.
Ей должны провести диализ, у нее есть соответствующая справка. В Гале его не проводят, только в Сухуми, но там нет мест. В связи с этим нас пропустили, больше никого не пропускают. Очень много больных, которые на операцию ехали, тысячи проблем у людей. Это очень плохо.
Говорит Рима Качарава. Удалось пересечь административную границу и Наргизе Рубакидзе. Она проживает в Кутаисе. В Гальском районе она гостила пару дней. Учитывая эти обстоятельства, в качестве исключения ей разрешили пройти через Ингурский мост.
Если бы вы увидели, сколько человек там стоит. Мне кажется, они просто перекрыли дорогу детям, тем, кто сюда учиться ехал. Этих детей правда жалко. Они хотят учиться здесь. Очень плохо, что там им перекрыли путь.
рассказывает Наргиза. Эти подозрения усиливает и тот факт, что решение было принято через 9 дней после начала акции в Грузии, говорит глава образовательного ресурс-центра Гальского района Нона Шоне. Причем за час до закрытия административной границы в школах Кварчели и Гали прошли выпускные вечера. По завершению этих мероприятий многие выпускники планировали пересечь административную границу, утверждает Шоне.
Лишь 2 абитуриента успели перейти на контролируемую грузинскими властями территорию еще до перекрытия Ингушского моста. Остальные заперты там. У населения нет никакой информации по поводу того, когда будет открыт путь. Вступительные экзамены начинаются уже 2 июля. Если к тому времени они не перейдут сюда, то, конечно, не смогут их сдать и стать студентами.
В этом году в вузы планировали поступать 175 выпускников школ Гальского района, говорит Нона Шоне. По этому поводу сегодня сделала комментарий госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
Мы вместе со всеми соответствующими структурами в очень интенсивном режиме включены в работу над тем, чтобы это незаконное ограничение было снято в ближайшие сроки, чтобы не пострадало население. Мы со вчерашнего дня находимся на связи по формальным или неформальным каналам, в том числе и с помощью наших партнеров. Больше всего наше население беспокоится из-за молодых людей, которые должны принять участие в национальных экзаменах. Сейчас мы работаем с Минобразования, чтобы у гальских абитуриентов не было препятствий для доступа в вузы на территории, контролируемой грузинскими властями.
В течение дня разные местные СМИ распространяли неофициальную информацию, согласно которой ограничение будет в силе 10 дней. В то же время один из жителей Гальского района, который также пересек сегодня административную границу, в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявил, говорят о 3 месяцах, впрочем, что может знать дежурный. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях исполнилось 25 лет со дня начала миротворческой операции стран СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта, которая официально продолжалась до осени 2008 года. На сегодняшней беседе за круглым столом в Сухуми с участием российских и абхазских представителей побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Дома Москвы в Сухуми состоялась беседа за круглым столом «Хотят ли русские войны?», приуроченная к 25-летию с начала миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта. Она была организована по инициативе ветеранов-миротворцев, руководства Республики Абхазия и Российского института стран СНГ, которым руководит первый зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Развернутая в июне 1994 года операция коллективных сил по поддержанию мира на грузино-абхазской границе по реке Ингур позволила достичь 2 важных задач: установить прочный режим прекращения огня после грузино-абхазской войны и обеспечить необходимые условия для реализации подписанных в том же году между Абхазией и Грузией договоренностей, заложивших правовой фундамент по урегулированию взаимоотношений. Вчера для участия в этом круглом столе из Москвы прибыло около 20 российских гостей. Константин Затулин, который вел мероприятие, сказал, что в общей сложности за эти годы в операции приняло участие более 40 тысяч российских солдат и офицеров. Он продолжил.
Мы хорошо знаем о том, что в республике уважают память о миротворческой миссии, в ходе которой, как вы, наверное, знаете, за годы ее осуществления погибло 117 русских солдат и офицеров, 2 из которых были удостоены звания Героя Российской Федерации посмертно. Эти люди погибли не от абхазских пуль, не от абхазской руки, они погибли в результате провокаций, в результате засад из-за угла, подложенных взрывных устройств, которыми злоупотребляла грузинская сторона, которая в свое время, в 1994 году, договаривалась, была заинтересована в том, чтобы наши военнослужащие пришли сюда, на берега реки Ингур, с тем, чтобы конфликт, который был начат вторжением грузинских войск в 1992 году в Абхазию, не возобновлялся. Но за время этого миротворчества позиции грузинского руководства менялись. Если в начале, в 1994 году, проигравшая сторона была очень заинтересована в том, чтобы не очень боялись, что Абхазия окажет влияние какое-то на внутренние события в Грузии, боялись за свою власть, я имею в виду Эдуарда Шеварднадзе, который тогда был во главе Грузии, то, оправившись, в том числе и благодаря присутствию здесь российских солдат, которые не допускали возобновления военных действий, грузинская сторона перешла к провокации. И эти провокации многократно усилились с момента прихода к власти в Грузии Михаила Саакашвили.
Сказав, что Россия поддерживает руководство республики в его усилиях, чтобы независимость Абхазии состоялась во всех смыслах, Затулин обратился к недавним событиям в Грузии.
Только что мы с вами были свидетелями того, как на самом деле и к России, и к Абхазии относятся в Тбилиси. Оказывается, выводов значительная часть грузинского общества никаких не сделала. И вновь отбросил нас к временам конфронтации, риторики, запретов и всего остального. Вновь спекулировал о том, что Абхазия и Южная Осетия – это оккупированные территории. Это не имеет ничего общего с действительностью. Абхазия и Южная Осетия – это дорогие нам соседи, страны, с которыми нас связывает общее прошлое, настоящее и, я надеюсь, общее будущее союзников и друзей.
Не мог обойти вниманием Гавриловскую ночь в Тбилиси и последовавшие события и президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он сказал:
неделю тому назад те процессы, которые происходили в Грузии, ничего не становится уроком, никаких уроков в Грузии не делает из всего того, что происходит с ней, происходит в общении со внешним миром. К сожалению, и мы стали забывать о многих тех сложных процессах, которые складывались у нас во взаимоотношениях. Нельзя было говорить на абхазском языке. Нам навязывался грузинский язык. Нам навязывалось все для того, чтобы нас не было.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем обсуждать очередной кризис в и без того неважных отношениях Тбилиси и Москвы. Могут ли непрекращающиеся антироссийские и антиправительственные протесты в грузинской столице привести к новому витку геополитического противостояния России и Запада? Москва уже обвинила Вашингтон в провоцировании выступлений. Владимир Унанян следит за развитием дипломатических и экономических баталий.
Жертвы геополитической инженерии Запада. Характеристика грузинских протестов со стороны главного дипломата Российской Федерации не стала неожиданностью. Уже успев побывать площадкой для выведения смертельно опасных вирусов в глазах московских чиновников и федеральных СМИ, Грузия переходит на новый уровень. Теперь вместо пресловутой лаборатории Лугара россиян пугают грузинскими русофобами, беснующимися в центре столицы. Сергей Лавров видит в последних событиях в Тбилиси происки США.
Пример. Последствия геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинство ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю.
Переписывать эту самую общую историю, по версии Сергея Викторовича, буквально накануне скандала с православным коммунистом Гавриловым, невзначай севшим не туда и спровоцировавшим крупнейшие за последние годы акции протеста, в Тбилиси приезжал небезызвестный Майкл Карпентер, советник по внешним вопросам бывшего вице-президента США Джо Байдена и, по совместительству, руководитель фонда имени последнего. Так вот, в Москве посчитали призывом к антироссийским выступлениям слова Карпентера на конференции в Тбилиси под названием «Вслед за российскими влияниями». О том, что не контролируя число россиян, в большом количестве перебирающихся в Грузию на постоянное место жительства, стране в один прекрасный день придется столкнуться с оккупацией не 20, а 100% территорий.
Владимир Владимирович,
После событий, разворачивающихся всю последнюю неделю в Тбилиси, Карпентер ответил Лаврову. На своей страничке в сети микроблогов Твиттера советник Байдена написал:
«Дорогой министр иностранных дел Лавров, спасибо, что заметили мой последний визит в Грузию. Я не против дружеских отношений между странами, но когда твоя страна оккупировала 20% Грузии, действительно ли это дружба?»
Настоящая дружба, о которой заикнулся господин Лавров, как подметили в грузинских соцсетях, обязательно должна начинаться с санкций. Туристическое эмбарго, провозглашенное Москвой, очевидно, должно было наглядно показать Тбилиси заботу со стороны старшего брата. А потери, которые ожидают этот сектор экономики, уроком на будущее. Все-таки от 100 до 300 миллионов долларов, которых не досчитаются в Грузии в связи с прекращением авиасообщения, большая цифра для небольшой страны. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, вклад этой сферы в ВВП Грузии в 2018 году составил 33,7%. А учитывая немалую долю россиян в формировании этих цифр, существуют большие основания полагать, что российское туристическое эмбарго может оказать заметное влияние на экономику Грузии. А значит, как очевидно считают в Москве, сделают ее аргументы более весомыми. При этом основатель Центра стратегического анализа Нудар Харшеладзе отмечает правоту Карпентера относительно незавидного будущего Грузии при попустительстве местных властей.
В последнее время наблюдается тенденция в этом направлении, и это касается не только визита Гаврилова. Всего за несколько недель до этого в Грузии прошла конференция Russia Today и «Спутника», а затем вот приехал друг Дугина. Если посмотреть на это концептуально, полная оккупация Грузии с этой стороны вполне возможна.
Грузинские эксперты напоминают, Россия чуть ли не прямо говорит о том, что не собирается учитывать интересы Грузии. Открыто заявляет, что не вернет Абхазию и Южную Осетию. Настаивает на открытии железнодорожного сообщения через оккупированные территории. И на этом фоне власти сквозь пальцы смотрят на визиты московских эмиссаров. И более того, прямо приглашают их. К слову, эмиссары вовсю работают и в самих самопровозглашенных республиках. В частности, на фоне протестов в Тбилиси в Сухуми прибыл зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. А прибыв, поспешил, как пишет агентство РИА Новости, заявить: в 2008 году Москва сознательно позволила Тбилиси совершить ошибку, итогом которой стало признание России, Абхазии и Южной Осетии. Наблюдатели тут же услышали в словах Затулина намек на очередную ошибку, а следовательно и на грядущее наказание. Не ускользнула из виду предельная осторожность Тбилиси. В связи с возвращением России в ПАСЕ, Грузия, в отличие от Украины, демонстративных демаршей устраивать не стала. Власти страны явно опасаются на фоне внутриполитического кризиса обострять и без того плохие отношения с северным соседом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы протестов в Тбилиси рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала Зарина Санакоева.
Вы следите за событиями?
Нет, я не слежу за ними, если честно. Так-то да, я в курсе, но мне это не интересно почему-то.
А как вы считаете, это может какое-то влияние оказать на Южную Осетию?
Не думаю, не думаю. Ну, там спланированное что-то было, как я поняла.
Да.
Было спланированное, потому что там говорили, что сразу и плакаты появились, и все появились сразу. А это же не с неба все свалилось. Да.
Не учитесь того.
Нет у меня столько времени, чтобы следить. Если попадаются новости по телевизору, смотрю. Знаю, что антироссийские настроения поднимаются. Конечно, это плохо. Обострение и беспорядки точно никому не нужны. Главное, чтобы войны не было, не дай бог.
Вы следите за событиями в Грузии?
Я слежу за событиями в Грузии, конечно. То, что там творится сейчас... Ну, естественно, это безобразие. Потому что бедному народу это не нужно. Да, вы знаете, почему это там происходит, и мы все знаем. Почему? Мне кажется, это Саакашвили все-таки, который вернулся на Украину. Вот он это все и делает, мне так кажется. Он подстрекает. Я слежу за событиями, как будет дальше. Но я переживаю за этот бедный народ. Я еще раз говорю, то, что там собирается на площади, это не тот бедный народ, который тоже переживает там же, в Грузии. Понимаете? Это вот подкупленные их специальные такие... Такой контингент, можно так сказать. Вы знаете, я так спокойна за Южную Осетию. Наша Россия с нами, да? Поэтому я абсолютно почему-то... Вот раньше я еще переживала. Но вот на этот раз я спокойна. что они сюда не то что не сунутся, они вообще не посмотрят в нашу сторону. Мне так кажется, потому что с нами Россия.
Откуда мне знать, что происходит в Грузии? Новости смотреть особо некогда. Сейчас лето, почти все время я в селе провожу, ухаживаю за садом и огородом. Но я слышала, что все началось с парламента. И мне понравилось, что русский депутат там сидел. Сейчас против России демонстрации идут. Хорошо, я их понимаю, но мне интересно, когда Грузия говорит о том, чтобы помириться, неужели они не могут представить, что мы относимся к Грузии намного хуже, чем Грузия относится к России? Я желаю им понять это, задуматься и успокоиться. Если бы я мог их успокоить, я бы успокоила. Но что я могу?
Это цели собраканита, она будет чего-то.
Ну да, конечно, как кто не следит. Я думаю, что каждый человек...
А это вам интересно? Для чего?
Конечно, мне интересно.
Что вы об этом?
Я что думаю? Что тебе сказать? У меня свое мнение, если честно. Все, что там происходит, конечно, касается нас. В первую очередь даже касается.
А сейчас как это можно?
Сейчас, ну, как, негативно. Чтобы не было обратно войны, чтобы... Вообще-то они прямые наши соседи, граничим. Вот. Мы боимся всего того, что было, все, что мы прошли, все, что мы пережили. Вот всего этого мы боимся, конечно. Чтобы не повторилось все это. Вообще-то это борьба между большими странами. Начнем это. Россию никто никогда не победил, и мы надеемся, что так и будет в дальнейшем.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Финвау.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Для решения проблем, вызванных российскими санкциями, грузинские власти используют все возможности, в том числе и формат Абашидзе Карасин. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Регулярная встреча в Праге спецпредставителя премьер-министра страны по связям с Россией Зураба Абашидзе и замминистра главы Министерства иностранных дел России Григория Карасина – один из двух механизмов, в рамках которого между Москвой и Тбилиси поддерживаются дипломатические диалог. Отношения Москвы и Тбилиси ухудшились на прошлой неделе на фоне массовых акций протеста в грузинской столице. Поводом для них стал приезд в Грузию депутата Российской Госдумы Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте страны. 21 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля привозить граждан России в Грузию. Ограничения распространяются и на как на российские, так и на грузинские авиакомпании, выполняющие прямые рейсы между двумя странами. Если депутат Госдумы России Сергей Гаврилов еще раз решит приехать в Грузию, его не впустят в страну, заявил министр внутренних дел Георгий Гахария. На днях в интервью «Новой газете» Гаврилов сообщил, что планирует вернуться в Грузию уже этой осенью. Специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что ему ничего не известно о планах российского политика. Напомним, член Коммунистической партии Российской Федерации Сергей Гаврилов приехал в Тбилиси для участия в 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов, который являлся председателем организации, 20 июля открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, обратился к участникам, делегатам на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны. Акции протеста, последовавшие за скандалом, продолжаются в Тбилиси уже 9 дней. Единственным невыполненным требованием демонстрантов остается отставка министра внутренних дел. Митингующие считают, что Георгий Гахария должен понести политическую ответственность за разгон акции 20 июня. Послы стран Евросоюза и Грузии распространяют специальное заявление в связи с текущими событиями в Тбилиси и призывают сторону к диалогу и компромиссу. Цитата: «Необходимо провести прозрачное, быстрое и эффективное расследование в связи с возможным превышением силы 20 июня, а также в связи с подстрекательством к насильственным действиям, что вызвало ответ полиции. Включенность омбудсмена имеет важнейшее значение. Призываем стороны к диалогу и компромиссу», говорится в заявлении.
Новости представила Нана Плеева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За прошедшие 4 дня национальная валюта Грузии обесценилась на 3,6% по отношению к доллару. В Нацбанке заявляют, что кратковременное колебание курса обусловлено негативными для страны решениями руководства России, и ситуация не требует вмешательства. Прогнозируемые потери грузинского валютного рынка от российских санкций оцениваются экспертами в 200-300 миллионов долларов США. Ситуацию изучал наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
На протяжении последней недели грузинский лари обновлял антирекорды. Сегодня 1 доллар можно купить за 2 лари 88 тетри. Президент Нацбанка Коба Гвенитадзе заверил журналистов, что причин для паники нет. Шок будет временным. Стабилизация будет достигнута до конца года, пообещал он.
В сегодняшней ситуации влияние оказывает фактор возможного снижения турпотока из России. И, разумеется, рынок реагирует на это негативными ожиданиями. В данной ситуации Нацбанк не собирается вмешиваться. Как показывает практика разных стран, валютная интервенция только отложит коррекцию валютного курса, приведет к углублению шока и большему обесцениванию лари.
Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, в свою очередь, высказал убеждение в скорости стабилизации ситуации.
Макроэкономические факторы не дают оснований для такого обесценения лари. Мы думаем, что налицо ажиотажный спрос в связи с возможным падением турпотока из России. Думаю, шок будет кратковременным, и реальное значение курса будет обусловлено макроэкономическими индикаторами.
Эксперты в целом разделили позитивный настрой представителей властей. Начальник департамента анализа консалтинговой компании Галт энд Тагард Эва Бучоришвили дала такую оценку потерь от российских санкций.
Мы считаем, что средневзвешенный курс лари вернется к докризисной отметке. В первом квартале обесценение было в пределах 7%. И мы считаем, что известие об ограничении турпотока, конечно же, отразилось на рынке. По нашему прогнозу, потери от российских санкций не превысят 200 миллионов долларов. К концу туристического сезона их удастся компенсировать с других направлений. В конечном итоге позволит сохранить баланс.
Глава НПО общества и банки Георгий Кепуладзе в целом согласился с оценкой ущерба, но призвал регулятора к вмешательству в ситуации на валютном рынке.
Мы считаем, что российские санкции не нанесут чувствительного ущерба грузинской экономике. Но, разумеется, хотелось бы более убедительных заявлений со стороны Нацбанка и правительства. На фоне грядущих слухов об ужесточении российского эмбарго на валютном рынке царит паника, и необходимо принятие первоочередных мер со стороны регулятора, чтобы как-то сбить ажиотаж.
В свою очередь, банковский эксперт Васил Ревишвили не считает вмешательство Нацбанка обоснованным.
Считаю, что основные макроэкономические факторы не ухудшены, нет даже снижения турпотока. Поэтому я думаю, что мы имеем дело с кратковременным ажиотажем, не требующим дополнительных интервенций. Речь идет об обратном, чтобы Нацбанк прекратил изымать валюту с рынка, чем он усиленно занимался в последние дни.
Представитель бизнеса, однако, не столь оптимистичный. Они полагают, что потребителей ждет очередной виток повышения цен, если ситуацию на валютном рынке не удастся стабилизировать в ближайшие дни, говорит глава Ассоциации импортеров нефтепродуктов Ванум Тфралашвили.
На протяжении последнего периода цены на топливо были стабильны, и теперь именно снижение курса лари оказывает на них ключевое влияние, так как цена на нефть в глобальном масштабе стабильна. Ажиотаж вокруг лари порождает чувство нестабильности, поэтому представители бизнеса пытаются перестраховаться, поднимая цены. И этот процесс уже затронул все сегменты рынка.
По словам главы Ассоциации дистрибьюторов Ивы Чхония, у предпринимателей попросту нет выбора, так как ежемесячно Рыночные колебания курса лари разоряют средний и малый бизнес.
У бизнеса есть обязательства перед партнерами, в том числе зарубежными. Продукция завезена, ждет реализации, а курс резко снижается. Нам приходится закупать подорожавшую валюту, чтобы завести очередную партию товара. Я не утверждаю, что подорожание произойдет уже завтра, но в том, что это случится, можете не сомневаться.
Предостерег бизнесмен. По итогам мая годовая инфляция была на уровне 5%. Очередное обновление индекса произойдет 3 июля. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В ходе разгона митингующих в ночь с 20 на 21 июня в Тбилиси пострадало более 30 представителей СМИ. Среди них Георгий Чумбуридзе, оператор «Настоящего времени», с коллегой, который, выполняя свои профессиональные обязанности, получил резиновую пулю в живот, беседовала Анастасия Славинская. Рубрика «Гость недели».
Давайте вернемся в ночь 21 июня, когда все произошло. В какой момент все началось и как это было? Где вы стояли и что делали?
Мы подъехали на съемку акции. Это где-то было без 20-12 ночи. Там уже все кипело, все бурлило. Над головами участников акции плыли буквально щиты, каски, вот эта часть амуниции, которую каким-то образом участники акции умудрялись отобрать у спецназовцев. Были также и спецназовцы, которых также как-то они выхватывали вот из этого оцепления и, значит, ну, не похищали, как бы, но, в общем, вырывали их вот из рядов, плотных рядов спецназа и, значит, через людей проводили. Правда, все кричали, не трогайте, не бейте их, но накал был очень сильный. И, конечно, там кто-то пытался им дать пинка, но этого не происходило. По крайней мере, я этого не видел. Были попытки участников протестной акции прорвать кордон спецназа, но это было больше похоже на не то, что даже потасовка, а перетягивание каната. Пошла очередная волна, и когда эта волна вот этих протестующих откатилась, и мне удалось подняться уже наверх, на самую последнюю ступеньку, выйти вот на эту площадку, которая обычно закрыта, и вот в этот момент раздались первые выстрелы. Это где-то 5 минут первого. Это, конечно, внесло смятение в ряды митингующих, которые находились на самом проспекте, потому что это все летело именно туда. Сами митингующие, которые стояли на ступеньках перед входом в парламент, еще большим остервенением начали напирать. Вдруг резко, я не понял почему, резко эта вся площадка поредела, и спецназ смог уже как бы занять все точки между колоннами здания парламента. И, значит, там был один момент, женщина лет 60, с женщиной более молодой, где-то лет 40. Они, значит, вдвоем, причем 40-летняя, она держала в руках мобильный телефон, снимала, и, значит, они с криками «Что вы творите? Как вам не стыдно?» значит, вплотную подошли к спецназовцам. Это пожилая женщина, она даже начала, вот там на кадрах видно, она даже начала дергать одного спецназовца за щит. Он так ее легонько оттолкнул. Что он ей сказал, я не знаю, потому что краем глаза я заметил, как один спецназовец, вот который был с помповым ружьем, он перезарядил ружье и выстрелил. Выстрелил в ногу вот молодой, 40-летней девушки, которая стояла буквально, ну, в метре от меня. В упор. Выстрелил ей в ногу. Я был в шоке. Я не верил, что я нахожусь... Мне казалось, что я нахожусь на какой-то съемочной площадке, снимал какой-то боевик. Это был для меня абсолютно непонятный акт насилия. Зачем стрелять женщине в ногу, которая тебе не несет никакой опасности. У нее в руках не было ни дубины, вот ничего не было, кроме мобильного телефона. Я развернул камеру в ее сторону, и вот там на кадрах видно, как она вскрикивает, ее подхватывают другие митингующие, пытаются ее по ступенькам начинают все спускать вниз. Я разворачиваю камеру, и тот же человек, тот же спецназовец, стреляет уже в эту пожилую женщину. Тут я понял, что все дело очень плохо.
Несмотря на это, вы, насколько я понимаю, остались в эпицентре событий. В какой именно момент резиновая пуля попала в вас?
Я стоял в центре, ровно по центру. Это была одна из последних волн, скажем так, когда уже там даже по кадрам видно, начинают дубинками ударять спецназовцы участников акции. И активно начинается стрельба по участникам акции с этого момента. Прицельно. У меня такой кадр, как бы вот открытая площадь. Люди с воплями, с криками, практически в каждого попало что-то, бегут на камеру. И в этот момент я слышу и чувствую, как попадает в накамерный свет пуля и отскакивает. Потом что-то пролетает мимо, и третий раз попадает мне в живот. И я тут принимаю решение, что уже достаточно стоять на линии огня, пора отходить в более безопасное место, и уже сам ухожу вот в сторону церкви Кашветы.
Вероятно, непосредственно на месте было практически невозможно разобраться, что к чему. Но сейчас вы можете сказать, это была случайная пуля или стреляли вас намеренно?
Я, конечно, не специалист и не могу утверждать 100%, но просматривая вот тот кадр, я прихожу к выводу, что стрелял прицельно спецназовец, который подошел позже. Камеру я держу вот на уровне лица. И осветительный прибор на уровне лица. Меня он спас. Иначе он попал бы мне в лицо.
Всего в ходе разгона пострадало около 30 представителей СМИ. Наверное, в данном случае спрашивать про то, были ли конкретно у вас какие-то отличительные знаки, нет смысла, потому что, камера в руках сама говорит за себя. Но то, что во время разгона пострадало столько журналистов, почему так произошло?
Мне кажется, что не совсем случайно. Но не учли одного, что это не 92-й год, это не 2004-й, не 2007-й год и даже не 2011-й год. Все это было в прямом эфире.
Это далеко не первый митинг, который вы освещали. И, во-первых, какие параллели можно провести между этим разгоном и разгонами, которые осуществляла прошлая власть? И, во-вторых, чисто по ощущениям, с каким настроем вы шли освещать этот митинг и как было в случае с предыдущими? Было ли какое-то предчувствие?
Тогда все знали, что будет разгон. В 2011 и 2007 все знали, что будет разгон. Будет разгон и будет применена сила. И ты внутренне готов к тому, что вот откуда-то что-то может прилететь. А тут самое главное, что не учли сегодняшняя власть. Не было никакого предупреждения о том, что спецназ будет применять силу. Когда мы шли на съемку этого митинга, у нас предчувствие того, что будет разгон, что прольется хотя бы грамм чьей-то крови, я уже не говорю о том, что будут покалечены люди, и как бы в меня тоже что-то прилетит. Но ни на секунду не было. Это какое-то такое, можно сказать, немножко проклятое место. С 9 апреля на этой площади постоянно льется кровь. И, в общем, как-то это дело надо прекращать.
Сейчас прокуратура пытается сотрудничать с теми представителями СМИ, которые освещали события той ночи. Их вызывают на опрос, затребовали видеоматериалы, которые были сняты в ходе разгона. Как прошла ваша встреча с представителями правоохранительных органов? Что спрашивали, что хотели знать?
Хотят знать очень интересные вещи. Слышал ли я, как представитель парламентской, не парламентской оппозиции, которые устраивали в тот вечер митинг, призывали к штурму здания парламента. Хотя изначально звали нас, как бы, чтобы опросить о том, видели ли мы того, кто нас стрелял, или вот как развивались события на митинге.
А, скажем, история с женщинами, в которых стреляли в упор, их не заинтересовала?
Ну, это так, косо заинтересовало следователя, по крайней мере, на тот момент. Хотя вчера он перезвонил и сказал, что, знаете, вот мне скинули линк, который называется, вот там женщины стреляют резиновыми пулями. Это, случайно, не вы снимали? Я говорю, да, это снимал я. О, как интересно, а там не видны лица стреляющих? Я говорю, вы знаете, вот как вы видели, вот точно так же видел это я. Эти люди в спецодежде, на них противогазы, маски.
Ну, я собственного брата бы там бы не вычислил. Ну, это очень сложно. То есть там у них, может быть, есть какие-то свои собственные знаки отличия, которые неизвестны нам, а известны вот ихним руководству, да, там, спецназа, там. Но у него не написано там ни имя, ни фамилия, у него просто была наклейка полиции, все.
С гостем недели, оператором телеканала «Настоящее время» Георгием Чумбуридзе беседовала моя коллега Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Агентство «Абхазия-Инфо» обратилось к нескольким депутатам высказаться по поводу возможности перераспределения полномочий между ветвями власти и изменения избирательной системы в Абхазии. Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния заявил, что проблема абхазской системы заключается в том, что она является причудливой смесью разных систем, причем выстроена она таким образом, чтобы у главы государства был максимум полномочий и минимум ответственности. Он считает, что эта система управления не имеет перспектив. Нужно остановиться на какой-то модели, которая обеспечит подконтрольность президента, развитие партийной системы и парламентаризма. И самое главное, защиту прав граждан, закрепленных в Конституции. В стране необходимо обеспечить правопорядок и подлинное равноправие, вне зависимости от национальности, родства. Для этого и нужны органы государственной власти. Просто утверждение премьера парламентом ничего нового нам не даст. Если сохранять правительство как институт, то оно должно формироваться парламентским большинством, сказал Илья Гуния. Заместитель председателя комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа отметил, что о распределении полномочий действительно много говорят перед выборами разных уровней, а потом об этом забывают. Он пояснил, весь прошлый год проходили консультации, в которых принимали участие разные партии, и провластные, и центристские, и оппозиционные. И были предложения в части, касающиеся премьер-министра, что он будет утверждаться парламентом. Но мое мнение, не стоит этого делать, потому что внутри парламента может начаться торговля. Что касается вице-президента, то этот институт изжил себя, и его нужно либо ликвидировать, либо прописать конкретные полномочия для этой должности. У нас должна быть президентская республика, ни о какой парламентской не может идти речи. Но генпрокурор, как и председатель контрольной палаты, должен быть подотчетен парламенту. Что касается партийной системы выборов в парламент или пропорциональной, то мы к этому, к большому сожалению, пока не готовы. Астамур Логуа считает, что можно было бы ввести императивный мандат, ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых он может быть отозван. Сезон ежегодных летних пробок на российско-абхазской границе открыт, пишет нужная газета. На просторах интернета стали распространяться видео и фото пробок из машин при переезде на территорию Абхазии. Председатель Государственного таможенного комитета Беслан Цвинария в интервью изданию подтвердил, что проблема в том, что на сегодняшний день работает только одно окно для оформления. Надо дополнительные окна открывать для оформления, чтобы не было пробок. Мы ставили этот вопрос перед заместителем секретаря Совета Безопасности России, что эта проблема существует. Я думаю, что это решение очень быстро, сказал Цвинария. Советник президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зантария в интервью «Абснепресс» прокомментировал распоряжение главы государства о подготовке проекта государственной целевой программы по развитию государственного языка Республики Абхазия со сроком реализации 2020-2022 годы. Он считает, что необходима реформа абхазской школы. Владимир Зантария заявил: «Мы, конечно, должны будем обратиться к такому важному документу, как концепция развития абхазской школы, которая была принята и утверждена Владиславом Ардзинба. При Владиславе Григорьевиче тоже была программа развития абхазского языка, но она свою роль выполнила. Были подготовлены справочная, специальная и учебно-методическая литература, словари. Немало сделано, но этого недостаточно». Он подчеркнул, что программа должна быть включена в государственный бюджет. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Международная тема. Министерство иностранных дел Украины ответило отказом на требования России гарантировать участие в судебном следствии захваченных украинских моряков в случае их выдачи украинской стороне. Осенью прошлого года российские пограничники захватили у берегов Крыма 3 украинских корабля вместе с их экипажами. Согласно приказу Международного трибунала ООН по морскому праву, Россия должна была освободить моряков до 25 июня. Моему коллеге Валентину Барышникову о судьбе захваченных украинских моряков рассказывает их адвокат Илья Новиков.
Приблизительно месяц назад мы с вами говорили о решении Международного трибунала по морскому праву, который призвал Россию немедленно освободить моряков. Вы тогда, ссылаясь на пример 2013 года с судном Sunrise, говорили, что Россия, которая официально заявляла о том, что она не признает это решение, что-то придумает. В результате была придумана вот эта нота за день, насколько я понимаю, до истечения крайнего срока, когда Россия должна была отреагировать на это решение. Вот это отвечает ли нота, ее содержание, которое предусматривает освобождение моряков с определенными условиями, тому требованию, которое Москве предъявил Международный трибунал по морскому праву?
Во-первых, призвал освободить моряков Россию не Международный трибунал, а ПАСЕ. Потому что ПАСЕ – это орган, который не имеет полномочий приказывать, он именно призвал. Там была резолюция соответствующая. Решение трибунала – это решение для России обязательное. То есть это не повод для дискуссий. Это решение обязательно не в силу того, что Россия может согласиться или не согласиться с этим, а в силу того, что Россия подписала конвенцию по морскому праву и обязалась исполнять решение, даже если российскому правительству кажется, что они в данном случае не обоснованы. Сначала исполните, потом аргументируйте, что вам не нравится. Второе. Ответ России, безусловно, не соответствует тому решению, которое было принято. Никаких условий, которыми Россия могла бы оговаривать свое согласие подчиниться, конвенция не предусматривает. В рамках двусторонних дипломатических переговоров с Украиной, которые Россия имела возможность вести предыдущие 7 месяцев, то есть с самого момента инцидента 25 ноября, у России были все возможности предложить какие-то условия, на которые Украина могла бы согласиться или не согласиться. Более того, в январе 2019 года, когда первый раз рассматривался российским судом вопрос о продлении ареста украинским морякам, Украина выходила с подобным предложением по своей инициативе. Украина предлагала, в случае, если суд согласится освободить моряков из-под стражи, обеспечить их участие в следственных действиях. Это не вызвало никакого энтузиазма у ФСБ, у прокуратуры, и, соответственно, суд с этим тоже не согласился. Такие запоздалые попытки сейчас, когда Россия предстоит перед лицом неисполнения решений Международного суда, попытки найти какой-то компромисс в этой области, я не думаю, что они найдут понимание. Третье. Меня как защитника одного из моряков, любой из вариантов, который придет к тому, что мой подзащитный и наши подзащитные, вместо того, чтобы находиться в СИЗО или Фортово, окажутся на свободе, будь то в Украине дома, как это предполагает решение трибунала, или в России, нас, разумеется, это устроит, потому что для нас первоочередным является не абстрактный вопрос международного права, а благополучие наших доверителей. Еще раз повторю, мне трудно надеяться на то, что в данном случае Россия в полной мере проявит добрую волю. По причинам, которые я объяснил, мне не кажется, что вот эта нота представляет собой попытку доброй воли проявить. Это скорее попытка замаскировать отсутствие этой доброй воли. Тем не менее, прогресс возможен. В любой момент моряки могут быть выпущены из-под ареста. И к этому, конечно, нужно стремиться. Может быть, не любой ценой, но благополучие самих людей, которые оказались в этой истории увлечены, мне кажется, более приоритетным, чем вопросы международного права и международной дипломатии, которые можно обсуждать в тот момент, когда люди уже не будут находиться под арестом.
Ну, все-таки я попрошу вас уточнить. Насколько я понимаю, вы, защищая украинских моряков или одного из них, говорили о незаконности того, что эти моряки удерживаются под стражей в России, незаконности их захвата. В данном случае, ради того, чтобы они были освобождены, вы готовы на то, чтобы было, ну, фактически, по крайней мере, де юре признано, что их захватили законно. Правильно ли я вас понял?
Нет, конечно. Во-первых, де юре нас об этом никто не спрашивает и нашего согласия. Де юре имеется обязательство России по международному праву, которое не исполнено, и точка зрения России о том, как это все выглядит с точки зрения внутреннего права, которое к международному имеет крайне косвенное отношение. В данном случае меня просили прокомментировать позицию украинского МИДа и то, в какой степени, на мой взгляд, уместны уступки. На мой взгляд, уступки местные в той степени, в которой они позволяют здесь и сейчас добиться освобождения людей, о которых идет речь. это гуманитарный опрос, он может рассматриваться как приоритетный по сравнению с чисто юридическими формальными вещами. Потому что по опыту рассмотрения подобных споров известно, что они могут тянуться годами. Если все это время, значит, России будет позволено без каких-либо последствий удерживать моряков, по сути, на положении заложников и добиваться от Украины или от других стран признания законности своих действий под угрозой, по сути, страдания вот этих людей, да, это абсолютно ненормальная ситуация. Поэтому я не считаю, что здесь речь идет о каком-то выборе, который есть у украинской страны, поступить со своими важными интересами раз и навсегда. Да. Речь идет о том, какие формулировки могут быть согласованы с российским МИДом, поскольку МИД в данном случае представляет российское государство, которые позволят добиться компромисса. Если этого компромисса не будет, это не означает, что каким-то образом Украина отказывается действовать в интересах своих граждан. Есть предложения такого рода, которые не могут быть приняты. Мне не кажется, что предложение, вот, которое было озвучено российской стороной, оно эту ситуацию полностью парализует. Мне кажется, что идет процесс торговли, и российский МИД тоже в какой-то момент будет готов торговаться, потому что ситуация, конечно, максимально серьезная для России. Украине идет речь только об освобождении своих граждан и о некоторых принципиальных вопросах, связанных с режимом проливов, с оккупацией Крыма. А Россия может, как результат всей этой ситуации, оказаться под более жесткими санкциями, чем сейчас. Поэтому мне кажется, что здесь мы можем говорить о компромиссе не только с украинской стороны. Здесь России тоже есть что терять и тоже есть к чему стремиться.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.